Братья и сестры, я вас сердечно приветствую, и мы читаем из книги Левит, 1 глава, с 1 по 9 стихи. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть из сожжения из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколет тельца перед Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания. И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне, на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою. И сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Аминь. Дорогие возлюбленные братья и сестры, прежде чем мы начнем рассуждение об этом отрывке, я не могу не поделиться некоторыми переживаниями и воспоминаниями, которые были в моей жизни. 60 лет примерно назад я был первый раз в этой церкви вместе со своей мамой. Мне было где-то лет 12, и Александр Васильевич Карев сочетал здесь одну супружескую пару из английского посольства. Я запомнил это на всю оставшуюся жизнь и никак не ожидал, что спустя такое время я буду вот здесь вместе с вами на этом месте стоять и делиться Словом Божьим. Поэтому слава Богу, что действительно, пути Господни неисповедимы, и даже я никогда не предполагал, что такое может произойти в моей жизни. Слава Богу, что это есть. Но я не случайно прочитал этот отрывок, потому что хочется поделиться с вами тем, что, может быть, мы не до конца еще осознаем, насколько велика роль священника Нового Завета. А все мы с вами священники, независимо, братья, сестры и особенно, конечно, братья. Книга Левит – это ветхозаветное Евангелие, и это, может быть, не совсем звучит как-то обычно, но это радостная весть для Израиля. Вопрос возникает, почему Евангелие в Израиле тогда? Потому что грехопадение первых людей Адама и Евы отдалило человека от Бога. И так далеко, что если бы не благодать Божья, то человек так бы никогда не вернулся к Богу. Но Господь не отдалился от человека, а приблизился. И потому Он создал для Своей славы народ Божий, Израиль, чтобы последний поклонялся Ему на Его Божьих условиях, исполняя заповеди закона. Бог разрешил приблизиться к Нему. Бог обращается к Израилю для того, чтобы каждый израильтянин знал, что он наследник Божьих обетований, потому что Господь приблизился к нему. Господь установил большой выбор жертвоприношений, чтобы каждый еврей мог приблизиться к Богу. Способом этого приближения была жертва животного, временный посредник между человеком и Богом, так как грех человека делает пропасть между человеком и Богом. Мы читаем с вами у апостола Павла в послании к римлянам в 6 главе, 23 стихом, что возмездие за грех – смерть. Но смерть животного, которая приносилась тогда, в те далекие времена, она избавляла человека от этого Божьего возмездия, то есть от физической смерти. Книга Левит напоминает нам о сохранении отношений между Богом и Его народом, Израилем, а сегодня и нами. Если люди в этом мире ценят человеческие отношения в семье, в роду, в обществе, то насколько важнее эти отношения между Богом и Его народом, как в Израиле тогда, так сегодня и в церкви. Важно помнить, что настоящие отношения, близкие, тесные, могут складываться только в том случае, если наши связи не прерываются, а наоборот укрепляются, и мы радуемся такому общению. Но если нас удовлетворяют только редкие встречи, только одно собрание в воскресенье, то нам, христианам, конечно, никак не может быть это к лицу. Поэтому, если мы редко встречаемся с Богом, то в таком случае у нас нет настоящих отношений с Богом, отношений близких и тесных. Бог строит свои отношения со своим народом посредством своей благодати, которая имеет одно замечательное качество, и это качество всепрощения. История ветхозаветного Израиля очень наглядно показывает, как Бог хранит свой народ благодаря всепрощающей благодати. Как много Израиль грешил, так много Бог его прощал. Система жертвоприношений в Израиле была необходима для евреев, чтобы благодать Божия имела место быть в Божьем народе. А для нас, христиан, Божья благодать сегодня всецело заключена в Господе нашем Иисусе Христе. Жертвоприношения в Израиле были ярким прообразом креста Христова. Какой колоссальный труд совершали священники во времена Ветхого Завета в Израиле, какое огромное число жертв приносилось Господу. Реки крови текли, братья и сестры, вместе жертвоприношения. И все это для того, чтобы еврей мог принести Богу свои дары и приношения. И прообразно все это посвящалось Иисусу Христу. Итак, порассуждаем немного с вами о ветхозаветном служении священников в Израиле. Они отличались от остального народа в Израиле тем, что они не были заняты никаким другим трудом, а только священническим. Это хорошее напоминание нам с вами, братья и сестры, что наш основной труд – это не работа, это и не семья даже, а это труд священника. Но везде, где мы находимся, мы везде с вами священники. Они были посредниками между народом Израиля и Богом, их Творцом и Спасителем. Их служение состояло в основном в том, чтобы предстоять перед великим истинным Богом Израиля, вознося молитву за Израиль, совершая жертвоприношение и этим обеспечивать всему Израилю общение со своим Богом. Наше с вами служение новозаветных священников требует не меньше, а больше духовных усилий, не менее напряженного труда в поместной церкви. И самое главное, самим быть по-настоящему живой жертвой для Бога. Мы не должны забывать, что всем, чем мы обладаем физически, материально, духовно, все это мне дано Господом для употребления в моем служении, в своей семье, в поместной церкви, как духовной семье, а также быть Христовым свидетелем для грешников везде, где Господь меня помещает в эту среду. Жертвоприношения в Израиле имели глубокий духовный смысл. И вот в чем он заключался. Это была заповедь Божья. Она выражала поклонение Богу Израиля. Это было исполнение самой заповеди, приближало еврея к Богу на духовном уровне. Заповедь Божья была связана с исполнением Слова Божьего, что требовало от приносящего жертву смирить свою волю и покориться воле Творца, начать отношения с Богом на его условиях, на условиях Писания. Если же еврей пренебрегал этим, то он поклонялся Богу, исходя из своих понятий и представлений. И в таком случае он не Богу поклонялся, а становился идолопоклонник. Все эти требования Господь сохранил и для нас с вами, братья и сестры, новозаветных священников. Только вместо жертвенных животных жертвой стал Христос. А мы, по милости Его, стали живой жертвой. Господь дал такое четкое определение в послании к римлянам 12 главе 1-2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, — пишет апостол Павел, — милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это место Писания, как мы сейчас с вами вспомнили его, говорит о жертве, о живой жертве, о нас, о каждом из нас, братья и сестры. Она приносится Богу, она себе не принадлежит, но она живая, то есть живой человек, призванный Господом на служение в Церковь Иисуса Христа через поместную церковь. Это жертва святая, то есть человек отделен Богом и для Бога, очищенный от всех своих грехов кровью Иисуса Христа. Это жертва благоугодная Богу, то есть человек призван исполнить всю волю Божию, как говорит в Деяниях апостолов апостол Павел, напоминает об этом нам. Суть этой заповеди для каждого христианина – служение Господу может состояться только на условиях Божьих, только на условиях Священного Писания. Другими словами, в нашей голове евангельские мысли, на наших устах евангельская речь и в наших поступках Евангелие в жизнь. Очень важная деталь в Ветхозаветном Писании из книги Левит, то, что мы с вами прочитали, начинается с описания жертвоприношений, так как они отражали добровольный акт поклонения Богу. Еврей, приходящий к скинии собрания, оказывался в центре Божьего внимания, так как скиния располагалась в центре лагеря израильтян. Бог был и остается центром Израиля. Бог был и остается центром мира. И слава Богу, что Он стал нашим Богом, нашим центром. Еврей таким образом доказывал свою веру в Божье присутствие на данном месте. Совершая жертвоприношение, израильтянин провозглашал своим действием, что все существующее принадлежит Господу. То есть власть Бога над всем живущим на земле. Принося жертву всесожжения, израильтянин, сам того не зная, поклонялся своему Мессии, Иисусу Христу, еще не воплощенному. Что в этом для нас, братья и сестры? Мы доказываем свою веру в Иисуса Христа тем, что приняли верой жертвоприношение Иисуса Христа, жертву, единственно удовлетворяющую Бога Отца. Это отражается в нашем поклонении Ему в собрании святых, в первую очередь, а также на всяком месте, где Бог нас с вами помещает. Следующее. Мы уверены в Его присутствии среди нас Духом Святым. Но мы должны помнить, как написано в 3 главе книги Откровения, первые 5 стихов. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены, совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его». Это место Писания говорит нам о том, братья и сестры, что видимая церковь – это еще не церковь Иисуса Христа. И именно в видимой церкви находятся те, которые принадлежат Христу. Поэтому каждый из нас должен иметь определенное, точное и ясное свидетельство Духа Святого, что он принадлежит Христу, и он в церкви его. Мы признаем власть Иисуса Христа над нами и над всем живущим по лицу земли. Это выражено нашим послушанием Богу и служением друг другу. В этой же книге Откровения, в последней главе, 22-й, мы читаем такие слова, очень важные для нас, братья и сестры. 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Как написано, а значит, только таким образом мы приближаемся к Богу и можем быть твердо уверены в том, что если мы так поступаем, то мы Христовы, мы в Его Церкви. Поэтому, как написано, а книга Откровения предупреждает нас, чтобы мы ничего не прибавляли и ничего не убавляли из написанного. Далее. Жертва всесожжения, которую приносил еврей, это была жертва, первая жертва, которую установил Господь для Израиля, это была жертва всесожжения. Эта жертва выражает борьбу с грехом приносящего и таким образом возобновляет благодатное общение с Богом. То есть, прообразно еврей совершал благодатное общение со своей Мессией. Жертва должна быть обязательно мужского пола и без порока. Это относилось не только к животному, к его физической непорочности, но еще более прообразно относилось к Иисусу Христу, как Богу-человеку, не имеющему никакого греха, полноценно святому Сыну Божьему. Иисус Христос в нравственном смысле был абсолютно непорочным. Что хочет сказать нам Господь этими словами? Как важно нам осознавать, что только благодаря жертве Христа, Его пролитой крови в очищении всех наших грехов, мы соделаны им святыми, то есть одной природы с Ним, духовно непорочными, и имеем возможность общаться с Ним круглые сутки, на всяком месте, где бы мы с вами ни находились. Мы имеем возможность беседовать с Ним благодаря нашим молитвам. Господь, как Сам был беспорочен, Он ожидает стремления, старания с нашей стороны, чтобы и мы стремились в нравственном смысле этой беспорочности в мыслях, в словах, в делах. Мы прочитали с вами из этого отрывка: «И сожжет священник все на жертвенники, это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Это было беспорочное животное, то есть самое лучшее стадо животное. И если мы говорим о быке, то это был племенной бык, то есть от которого зависело, как говорится, качество стада, здоровье стада, да, и, как говорится, потомство. Поэтому, но самое лучшее еврей должен был отдать именно Богу, чтобы получить благословение. Смысл здесь очень важный, как был для еврея, так и для нас сегодня. Все самое лучшее отдается Господу. Почему эта жертва была приятна благоуханием Господу? Мы прочитали в 9 стихе. Эта жертва – благоухание, приятное Господу. Потому что израильтянин, приносивший ее, слагал свои грехи на голову животного, тем самым свидетельствовал, что раскаяться в своих грехах – это-то и было приятно Господу, так как выражало послушание Богу. Братья и сестры, очень важный вопрос к нам всем. А что мы можем принести Богу как приятное благоухание? Мы можем это сделать только на Его условиях и ни на каких других. И я хочу прочесть из первого послания Петра несколько мест, мы прочитаем из Нового Завета, что является для нас с вами приятным благоуханием Богу. Как мы можем осуществить это на практике нашей жизни? 1 Петра 4:10. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Если мы служим так, как написано, от всего сердца, от всей души, употребляем свой духовный дар для того, чтобы Богу было приятно от того, что мы делаем. Следующее место Писания, оно говорит о благоухании, приятном Господу, которое могут принести супруги. 5 глава послания Ефесянам, читая с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Я спрашивал определенное время, как понимают сестры жены это место. Ну, и они говорят, ну, стараемся. Но здесь написано, как Господу. Понимаете, то есть, если жена не повинуется мужу, она равнозначно не повинуется Иисусу Христу. Ефесянам, 6 глава, это уже о приятном благоухании для детей, которые являются верующими и которые являются, возможно, уже и членами церкви. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И 1 Петра, 2 глава, последнее место о приятном благоухании с нашей стороны. 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Всех почитайте, то есть искренне уважайте всех людей, независимо, как к нам они относятся, каждый человек. Независимо, в каком состоянии находится человек, в социальном положении и других моментах своей жизни. Далее, Петр пишет, братство любите. Это искренняя любовь ко всем нашим братьям и сестрам, не только в поместной церкви, но во всем мире, братья и сестры, не исключая никакой евангельской конфессии. Все мы одно во Христе Иисусе. Бога бойтесь. То есть страх Божий, который должен жить и присутствовать в нас с вами, в нашем духе, когда мы стараемся и понимаем, что нельзя огорчать Бога, то есть не делать сознательный грех. Царя чтите. То есть уважать любую гражданскую власть в нашей стране, независимо, хорошо ли нам или плохо нам, правильно они поступают или неправильно, но Бог сказал, уважайте. Чтите. Поэтому, братья и сестры, давайте проверим себя на дружелюбие с нашими братьями и сестрами, с нашими домашними. Какой духовный запах идет от нас? Привлекающий или отталкивающий? Пусть Господь благословит нас, чтобы мы понимали, что если Богу приятен был запах не жареного мяса, конечно, а запах приятен от того, что еврей повиновался Богу и делал то, что Бог от него требовал. Тем более от нас с вами, Я бы сказал, мы вдвойне с вами должны делать лучше, делать больше, да, и иметь вот это отношение искреннее, сердечное, что всем мы обязаны Христу. И наш отклик – это наше послушание, это наша практическая жизнь. Аминь.